часов 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В России начался очередной призыв на военную службу. В Махачкале в ходе специальной операции убит боевик. С сегодняшнего дня в российских городах запрещена работа пунктов обмена иностранной валюты. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня начался осенний призыв в российскую армию. В генеральном штабе предполагают, что вооруженные силы пополнят около 300 тысяч новобранцев. По данным Министерства обороны, более 130 тысяч молодых людей сейчас уклоняются от службы в армии, и в этом году призыв будет отличаться некоторыми новшествами, в частности, от военных комиссариатов до воинских частей. Новобранцев смогут сопровождать родственники и правозащитники. На базе воинских частей создаются родительские комитеты, рассказывает Максим Ярошевский.
В ходе осеннего призыва 2010, который официально начинается сегодня, Генеральный штаб планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 800 человек. Об этом накануне заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Смирнов. Никакие разговоры об увеличении сроков воинской службы в Минобороны не идут и не будут идти, заверил он. По мнению главы комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, такое количество призывников крайне обременительно, в первую очередь для самих воинских частей и служащего в них офицерского состава.
Если говорить серьезно, то мы вообще считаем, что призыв России себя изжил. Тем более, что здоровых нет, и поэтому вот эти вот 300 тысяч новобранцев, это просто огромная головная боль командиров бригад, которые по отчету являются бригадами постоянной боеготовности. По моей оценке, как минимум 150 тысяч будут направлены сразу там на какое-нибудь дополнительное обследование, а иногда даже и на лечение, потому что чем дальше, тем хуже здоровье. Но, с другой стороны, у нас за призыв отвечает начальник главного органа управления генерал Смирнов, а он считает, что все здоровы, все должны служить, у него позиция такая весьма далекая от законной. И поэтому, конечно, нахватают и отправят. А потом уже это будет не его головная боль.
В комитете солдатских матерей уже не первый год говорят, что основное нарушение при призыве происходит во время медосмотра новобранца. Правозащитники призывают родителей готовиться к медицинскому осмотру заранее.
Как всегда, начинается с того, что не берут документы медицинские у больных, пытаются врачи в военкоматах и призывные комиссии пытаются назвать их здоровыми, пытаются отправить войска. Поэтому для меня очень важно, чтобы семьи призывников обязательно понимали, что больным в армии не место, и всех ребят, у которых есть противопоказания к военной службе, чтобы сначала обследовали сами. Для того, чтобы приходить на военкомат, на призывную комиссию, понимая, что человек не может проходить службу. Призыв больных – это массовая проблема.
Согласно новым инструкциям, родственники призывника теперь имеют право присутствовать на заседании призывной комиссии, на котором будет приниматься решение в отношении молодого человека. Родитель сможет, например, сразу узнать, где будет служить его сын. Также в соответствии с указанием Министерства обороны в некоторых частях будут созданы родительские комитеты, члены которых будут следить за соблюдением прав солдата. Военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец напоминает, что Россия начинает отказываться от экстерриториального способа комплектования войск. Это подразумевает, что теперь призывник сможет отслужить недалеко от места жительства. С одной стороны, родителей и родственников это новшество порадовало, отмечает эксперт. Однако есть и существенные минусы.
Хорошо, если это Воронежская область, допустим, где великое количество призывного контингента и где даже уже больше, чем положено по плану. Внимание, а если в какой-нибудь другой маленькой нашей сибирской дальневосточной республике, где, в общем-то, маловато ресурсов, как там? Ведь там же части стоят, разные части стоят. Туда же тоже придется перебрасывать недостающий воинский контингент. Вот и получается парадокс, что заявление Генерального штаба, что будут все почти что служить под окнами своего дома, оно не соответствует действительности.
Добавляет ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин.
Хотя в законе еще пока прописан экстерриториальный принцип комплектования воинских частей, уже с этой осени будут придерживаться принципа территориального комплектования. То есть в западном военном округе, который сегодня уже создан с 1 сентября, будут служить ребята, которые в европейской части России, значит, родились, живут, прописаны в европейской части России. Но, как подчеркивают генералы, в пределах округа. А округ – это от Балтики до Волги, от Ростовской области до Северного Ледовитого океана. Но некоторым повезет, тем, кто может доказать, что он женат, что у него есть ребенок, что у него престарелые родители на пенсии, они больные, тем дадут возможность служить рядом с домом, если есть такая воинская часть. Ну, например, в Москве, в Подмосковье, тут есть Таманская мотострелковая бригада, да, есть Кантемировская танковая бригада. Но на всех москвичей их не хватит, потому что в Москве призовут 8,5 тысяч ребят, а там каждый из этих бригад где-то по 6 тысяч человек служит, но надо понимать, что каждые полгода призыв идет, то есть 3 тысячи меняют, 3 тысячи остаются служить. Кого-то повезут дальше Москвы и Подмосковья.
Есть еще одна нерешенная и взрывоопасная проблема, которая пока что касается Чечни и службы в этой республике, говорит Виктор Баранец.
Который год Чеченская республика находится как бы вне правового поля, что касательно призыва. Потому что сейчас чеченские юноши, призывники, они фактически не выезжают за пределы Чеченской республики. Это грубейшее нарушение федерального закона о воинской службе. И тем не менее, Москва сквозь пальцы смотрит на это явление, и мне кажется, оно может до добра не привести. Уже в затылок Чечне начинает проситься и Ингушетия, и Дагестан, а это, как вы понимаете, уже попахивает военным сепаратизмом, поскольку, в общем-то, формируется национальное образование, а что дальше, не мне вам рассказывать.
Еще один эксперимент, на который с этого осеннего призыва пошли в Министерстве обороны, заключается в том, что родственники представителей Комитета солдатских матерей и правозащитники теперь смогут сопровождать новобранца по дороге из воинского комиссариата к месту несения службы. С одной стороны, идея достаточно интересная и вполне полезная, считает руководитель Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. На деле же она сложно реализуема.
Любая поездка связана с затратами. Кто готов оплачивать эти поездки, там, представители Комитета солдатских матерей или родителей? Потом столько команд отправляется в войска, что не хватит никаких комитетов солдатских матерей для того, чтобы сопровождать каждую команду. Если кто-то захочет ездить, и если найдутся какие-то средства, я думаю, в инициативном порядке это было бы неплохо. Но, с другой стороны, вот все эти страшные происшествия в эшелонах, они все проходили на глазах совершенно обычной гражданской публики, потому что ребята вот и омские, и другие вот тогда ребята из Дагестана, они ехали просто в обычных вагонах с обычными людьми, и взрослые люди никак не смогли ничего, к сожалению, предусмотреть, предупредить несчастье.
Приступая к осеннему призыву, в Генштабе отчитались об итогах весеннего. В ходе него было возбуждено 200 уголовных дел, связанных с уклонением от воинской службы. 87 человек осуждены. Всего же, по данным Министерства обороны России, более 130 тысяч человек призывного возраста сегодня уклоняются от службы в рядах Вооруженных сил России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин встречается сегодня с руководством партии «Единая Россия» для консультации по кандидатам на пост мэра Москвы. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, на одной из улиц города введен режим контртеррористической операции, из района эвакуированы местные жители. В Барнауле прошел митинг в защиту конституционных прав граждан и против отмены прямых выборов мэра города. В Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тырныауз. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. Президент Эквадора Рафаэль Каррео заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Премьер-министр Японии Наото Кан выразил обеспокоенность в связи с мерами по усилению военно-морского флота Китайской Народной Республики. В столице Нигерии Абуджа сегодня произошел взрыв во время праздничных мероприятий в честь 50-летия независимости страны. Погибли не менее 7 человек, многие ранены. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов гостей, в 20 итоговый выпуск. «Времени свободы» в 21 час аналитический Простите, просто радиожурнал «Поверх барьеров». 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу Малику Рахманову. Малика, в Индии 3 октября стартуют Игры Содружества. Это соревнования стран Содружества наций. Они проводятся, насколько я знаю, раз в 4 года. И по количеству участников и разных видов выступлений уступают лишь Олимпиадам. А что пишут об организации и подготовке к этим играм в иностранной прессе?
В индийской газете Times of India вышла статья под заголовком «Внушение страха во время игр. Новая тактика Пакистана». Причем заголовок на английском языке звучит так: «Creating scare during games latest PAC tactic». Звучит это резко по отношению к Пакистану. Тут слово «PAC» означает... называет именно пакистанцев, то есть пэки воспринимаются довольно оскорбительно в Пакистане. Автор статьи Times of India считает, что новая волна паники и, цитирует, терроризирующих слухов, исходящих из Пакистана, все это делается, чтобы увеличить опасения и страх во время игр Содружества. Вообще, в последнее время средства массовой информации муссируют тему готовности Индии к проведению игр Содружества, которые намечены на 3 октября. Связано это с многочисленными организационными провалами. Это и обрушение части подвесного потолка стадиона, где должны проходить игры. Ранее рухнул строившийся пешеходный мост, который должен был соединить стадион с автомобильной парковкой. Причем участников и руководство Федерации Игр Содружества волнует не только это. Издание The Australian пишет, что состояние городка, предназначенного для размещения спортсменов, позволяет желать лучшего, и место совершенно не готово для жилья. Но и это еще не все. Репортеры иностранных изданий проверяют организованность принимающей стороны. К примеру, в англоязычной индийской газете «Hindustan Times» упоминается случай, когда журналисту удалось проникнуть на территорию стадиона с чемоданом в руках, который мог бы содержать взрывчатку. Власти Дели заявили, что на момент этого эксперимента спортивный комплекс не охранялся, и утверждают, что безопасность на играх будет обеспечена на должном уровне. На фоне всего комплекса проблем, связанных с организацией этого мероприятия, индийская газета «Times of India» пишет о заинтересованности Пакистана в нагнетении ситуации перед играми.
И, Малика, почему же, по утверждению индийских средств массовой информации, Пакистан может быть в этом заинтересован?
На прошлой неделе пакистанский журналист, имеющий отношение к разведке Пакистана, рассказал индийскому дипломату в Исламабаде о том, что лидер пакистанской какой-то бригады Аль-Каиды угрожает атаковать Индию во время игр, пишет газета «Time of India». Террористическая атака – это ночной кошмар для индийских властей. Индийские и иностранные агенты безопасности лихорадочно оценивают возможности такой угрозы и все риски. Но чиновники напоминают и подчеркивают, что в 2008 году перед происшествиями в Мумбаи не было никаких признаков угрозы. В четверг правительство официально предупредило полицию Дели и другие силовые структуры, что имеются данные о подготовке терактов. В Пакистане руководство дало жесткий поручение и предупреждение компетентным лицам о том, что любой теракт, произошедший во время игр Содружества в Индии, имеющий пакистанские следы, будет рассматриваться как враждебный жест, пишет Times of India. Автор статьи утверждает, что если даже место проведения игр Содружества будет хорошо охраняемо, то существуют другие участки, о которых нельзя утверждать с той же уверенностью. Это базары и другие торговые точки. Газета в заключении пишет, что террористические события в Мумбаи в 2008 году были большим проколом Индии и лишили страну возможности стать безопасным местом для инвестиций, бизнеса, туризма или спорта. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций международной печати, посвященных стартующим 3 октября играм Содружества, подготовила и представила Малика Рахманова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Махачкале сегодня проводится контртеррористическая операция, которая началась сегодня утром, рассказывает Павел Куравский.
В дагестанской столице сегодня снова слышны выстрелы. В одном из домов на улице Салихова утром была блокирована группа боевиков. Они отказались сложить оружие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов.
Правовой режим контртеррористической операции введен в Махачкале в 8 часов утра. В частном одноэтажном доме блокирована группа подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Жители близлежащих домов эвакуированы. Приблизительно в 9:30 спецподразделения ФСБ, МВД и внутренних войск приступили к силовой нейтрализации подозреваемых. Переговоры о сдаче оказались безрезультатными. Известно об одном убитом боевике. Он опознан как участник хасавюртовской диверсионно-террористической группы Наиб Насиров.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Уничтоженный в ходе спецоперации в Дагестане Наиб Насиров, возможно, был причастен к серии убийств сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Всю неделю на Кавказе и в прилегающих районах очень неспокойно. В среду в Махачкале была уничтожена группа боевиков, среди которых оказались связные эмиссара Аль-Каиды на Северном Кавказе Мухаммада и главаря дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, причастного к терактам в московском метро и уничтоженного в августе. В среду же в черте города Каспийска была взорвана милицейская машина, пострадали 17 ОМОНовцев. Накануне, в четверг, в Ставрополе только стечение обстоятельств позволило избежать двойного взрыва. Военный эксперт Алексей Ващенко связывает возросшую активность боевиков с неграмотной политикой федеральных властей.
Террористические акции все время идут только на территории округа, который возглавляет Хлопонин. Хлопонин — это человек, которого назначил Медведев. И сейчас вот эти террористы идут по всему федеральному округу, который он возглавляет, для того, чтобы его дискредитировать и показать, что он никто и звать его никак. И эта активность, она только будет в России. Вот эта вот Единая Россия, она своей кадровой политикой, когда выдвигает там бухгалтера Голикова на здравоохранение, директора мебельного магазина, министра обороны, и вот это вот назначение Хлопонина внезапное назначает там не по принципу ума, а по принципу преданности. Ну вот это вот все вместе, оно как раз и ведет к тому, что мы имеем.
Накануне президент Дагестана Магомед Салам Магомедов сообщил, что в его республике уже подготовлено необходимое число кадров из рядов местных жителей для формирования подразделений, которые будут бороться с бандитским подпольем. Редактор интернет-сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов уверен, что для решения силовых задач этих 700 человек недостаточно и настаивает на общественном обсуждении ситуации.
Обсуждение того, как вовлечь общество, в первую очередь, не только в силовое подавление, но и в попытку выстроить мирные способы существования, пока практически не производится. Та сила, которая применяется на Северном Кавказе неизбирательно, рождает ответную реакцию. И сегодня, даже если будут приняты решения и в одночасье прекратятся и пытки, и похищения, и убийства, ситуация не стабилизируется на протяжении нескольких лет.
Это был редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Операция по обезвреживанию боевиков в Махачкале. Силовики потеряли одну бронемашину, жертв среди них нет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В октябре в Москве должна начаться реконструкция универмага «Детский мир» на Лубянке, построенный в 1957 году архитектором Алексеем Душкиным. Универмаг включен в реестр памятников истории и культуры регионального значения. Он закрыт уже 2 года. Предполагается, что после реконструкции магазин будет представлять собой детский центр с кинотеатрами и ресторанами. При этом представители движения «Архнадзор» говорят, что реконструкция «Детского мира» – очередное уничтожение памятника архитектуры в Москве. Рассказывает Любовь Чижова.
Знаменитый «Детский мир» на Лубянке был закрыт на реконструкцию в июле 2008 года. Заказчиком работ выступала компания «Система ГАЛС», чьим основным акционером тогда была корпорация «Система», владевшая зданием универмага. Однако из-за кризиса магазин перешел банку ВТБ, и сейчас именно он занимается реконструкцией «Детского мира». Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. Как ранее докладывал глава ВТБ Андрей Костин российскому премьеру Владимиру Путину, после реконструкции универмаг будет представлять собой детский центр, в котором будут в том числе кинотеатр и детский театр, ресторанный дворик и игровой центр. По мнению заказчиков, торговые залы в результате перестройки должны стать удобнее для покупателей, а торговые площади расширятся почти вдвое. Здание «Детского мира», построенное в 1957 году архитектором Алексеем Душкиным, внесено в реестр памятников истории и культуры регионального значения. Но, по данным активистов движения «Архнадзор», это не помешало строителям практически разрушить все внутренние интерьеры универмага. Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин опасается, что реконструкция «Детского мира», скорее всего, начнется по плану.
Наша оперативная информация говорит, что там оживление на месте сейчас, что из здания выносят какой-то кирпичный бой. Если говорить об архитектурном проекте, проекте, то о нем неизвестно ничего. Иногда в интернете появляются картинки, ну, честно говоря, страшноватые, означающие во всех вариантах уничтожение атриума, то есть внутреннего двора, построенного архитектором Душкиным. Пространство, которое известно без преувеличения всем жителям нашей страны и пространства СНГ. Что касается конкретного проекта, по которому могут вестись какие-либо работы сейчас, то нам его не показали. Легко предположить, что разрушение интерьеров детского мира ведется без утвержденного по всем правилам проекта. И в этом случае работы незаконны. Минувшей зимой Архнадзор проник в детский мир, сделал серию фотографий, которые мы выложили на нашем сайте. Это вызвало бурю обсуждения в интернете. Это были картинки прямого вандализма, когда балясины лестничных ограждений, сами лестницы разрушались явно с помощью кирки или лома. Исчезали торшеры на ограждении балюстрады атриума. Просто было ощущение, что интерьер уничтожают до всякого проекта. Архнадзор требует продемонстрировать общественности проект, весь пакет согласования и прекратить всякие работы на детском мире, если они уже начались.
Историк архитектуры, обозреватель издания «Коммерсант» Григорий Ревзин напоминает, что детский мир был одним из немногих архитектурных символов российской столицы, наряду с разрушенным военторгом. Он считает важным достижением то, что детский мир не снесли, как планировалось в начале. Однако все планы по дальнейшей реконструкции памятника архитектуры остаются закрытыми.
Такой, как бы, промежуточный получился вариант. То есть сначала его вообще хотели сносить и строить заново. Ну, как обычно было в Москве, как в гостинице Москвы. И эту часть Наташи Душкиной, внучки архитектора и профессору Марки, удалось отстоять. И это большое счастье, потому что это прекрасное здание. И Душкин великолепный архитектор. Ну, здание многим... Ну, у нас не очень много зданий, знаете, с собственными именами. Вот был военторг и детский мир. Вот военторг совсем погиб, а детский мир снаружи удалось отстоять. Но внутри они с самого начала заявили, что интерьеры они полностью уничтожат. И вот этот вот центральный зал, который всем с детства знаком, не будет его. Ну и все эти лестницы прекрасные и так далее. Это вот как с самого начала и не предполагал. Как будет в результате? Ну, я видел разные рисунки. Но сказать, чтобы я видел утвержденный проект, по которому они будут все это строить, нет, такого не было. При этом сегодня уже интерьер Душкина разрушен. И, соответственно, восстанавливать его, ну, уже невозможно. А что они будут строить, неизвестно. То есть изнутри памятник потерян.
Детский мир вот вас устраивал как магазин?
У меня есть сын, мы с ним, конечно, ходили в детский мир. Вполне он меня устраивал. Но там в 90-е годы было много какого-то уже не детского. И это скорее раздражало, но все-таки центральная часть была вполне себе детской. Ну и в детстве я полно времени ходил в детский мир. Ну, то есть по обывательской такой точки зрения. Это, ну, для меня важное место. Ну, мне кажется, что он и архитектурно представлял собой массу всего интересного. И если его можно было просто почистить и с уважением отнестись к тем пространствам, которые есть, то это, конечно, было бы лучше.
Говорил историк архитектуры, обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. Заказчик реконструкции детского мира, банк ВТБ, не скрывает, что главная цель проекта – извлечь наибольшую прибыль от его реализации. Старший вице-президент банка Павел Косов сообщил РИА Новости, что в ВТБ недовольны проектом реконструкции и намерены пересмотреть его в сторону сокращения свободного пространства и увеличения объема полезных площадей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин сегодня проводит с руководством партии «Единая Россия» консультации по кандидатам на пост мэра Москвы. В Махачкале в ходе специальной операции убит боевик, как сообщили в правоохранительных органах Дагестана. Сегодня на одной из улиц Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. В ходе начавшейся поисково-спасательной операции зафиксированы световые сигналы с предполагаемого места место крушения. С рассветом в этот район будет направлен вертолет Ми-8. В Москве в возрасте 77 лет скончался драматург Михаил Рощин. Он умер от сердечного приступа по дороге в больницу, сообщили в пресс-службе Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина. Свою первую пьесу «Седьмой подвиг Геракла» Рощин написал в 1963 году. Москва и Вашингтон сняли все вопросы по вступлению России во Всемирную торговую организацию ВТО, заявил сегодня российский вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин. Слушайте программу «Время свободы», информационные часы, а итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А я приветствую в прямом эфире нашей программы автора и ведущего выпуска Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Конституционная реформа на Украине – это главная и первая тема сегодняшней программы. Поговорим о вариантах развития политической ситуации в Киеве. Обсудим начало военного призыва, перспективы дальнейших перестановок в московской власти после увольнение мэра Москвы Юрия Лужкова, и подведем итоги операции по закрытию в Москве и на территории всей России обменных пунктов. В конце программы вспомню о том, что Германия, оказывается, выплачивает последний транш репараций, назначенных ей после окончания Первой мировой войны 91 год назад. Сумма последнего транша составляет около 100 миллионов долларов и в основном выплачивается частным лицам и в специальные фонды. Об этой теме и о политико-экономических проблемах, связанных с выплатой таких вот старых репараций, я беседовал с нашим коллегой, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым. Давайте прослушаем фрагмент беседы.
Считается, что репарации были одной из главных составных частей того, что немцы считали своим национальным унижением после Версальского мира, и что бремя репараций, во-первых, способствовало экономическим проблемам Германии в 20-х, начале 30-х, а во-вторых, способствовало подъему немецкого реваншизма и национализма, который нашел свое выражение наиболее яркое в нацистском движении, и что в совокупности эти факторы, чуть упрощая, можно сказать, привели к власти Гитлера. Понятно, что любой стране тяжело выплачивать такую сумму, напомню, это 269 миллиардов золотых марок, то есть в ценах 2005 года это около 400 миллиардов американских долларов. Сумма весьма-весьма большая, но не такая уж неподъемная для страны с развитой экономикой, которой Германия была уже тогда. Существует одно течение в исторической науке, которое считает, что на самом деле Германия при желании была бы способна все это выплатить, но желания особо не было, и Германия активно пользовалась репарациями как средством политического давления, как ни странно, побежденного на победителя. Вторая, более традиционная школа, она на самом деле ведет истоки от книги знаменитого экономиста Джона Мейнарда Кейнса «Экономические последствия мира», где Кейнс говорит, что мир на таких условиях экономических для Германии невыносим, и что ни к чему хорошему это не приведет.
Правда-то где?
Как обычно, она лежит где-то посередине, потому что действительно экономические и политические факторы в вопросе о репарациях были очень сильно перемешаны. Были люди в Германии сразу после Первой мировой, которые говорили, что, а в общем-то ничего такого страшного-то нет в репарациях, потому что если Антанта хочет, чтобы мы ей их выплачивали, она должна позволить нам экономически бурно развиваться, развивать, в частности, наш экспорт. Для победителей такая ситуация тоже не была выгодна, потому что германская экономика была прямым конкурентом экономики британской, экономики французской. Хотели денег получить с немцев, но, с другой стороны, не хотели позволить немцам успешно конкурировать с их экономиками.
Историк Ярослав Шимов о германских репарациях времен Первой мировой войны. Такая вот интересная, актуальная тема. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда, в эфире в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18 часов 34 минуты. С сегодняшнего дня в России запрещена работа пунктов обмена иностранной валюты. Теперь иностранные деньги можно будет приобрести только в банковских офисах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Решение о закрытии обменников не стало большим сюрпризом для банкиров. О намерении ликвидировать пункты обмена валюты Центробанк заявил еще в марте, а уже в мае запретил банкам открывать новые офисы, предоставляющие единственную услугу – обмен валюты. По словам финансового омбудсмена, депутата Государственной Думы России Павла Медведева, решение о запрете обменных пунктов – вынужденная мера.
К сожалению, значительная часть, если не большинство этих обменников, были нелегальными учреждениями. Они теоретически должны были бы действовать от лица банков, но часто они действовали от лица каких-то не очень респектабельных людей. Они часто не платили налогов, они обманывали людей, которые приходили обменивать деньги, и выработали даже целый круг специальных приемов, очень эффективных для обмана. Они обналичивали деньги. Есть разные способы электронных расчетов, которые плохо контролируются, и они были бы невозможны, если бы не было бы такого места, где вы свои электронные деньги могли бы превратить в наличные. Вот они частенько превращали электронные деньги, полученные не очень ясным путем, в наличные. Злые языки говорят, что часть валюты уходила на оптовую покупку наркотиков.
Впрочем, уже к началу 2010 года в России оставалось около 700 пунктов обмена валюты, а удаленных офисов банков насчитывалось свыше 24 тысяч, так что запрет на обменники не станет обременительным и для граждан, считает первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев.
Банк России существенно либерализовал процедуры открытия доп-офисов, поэтому банки высокими темпами наращивают доп-офисы, где они оказывают целый набор услуг. А обменники – это те точки, где только обменивалась валюта. И не секрет, что эти обменники порой жили своей жизнью, и банки не всегда контролировали те операции, которые проводили обменники. Конкуренция достаточно высокая, есть дополнительные офисы, филиалы. Поэтому эта мера экономически она не принесет какой-либо ущерба.
Пункты обмена валюты появились в России и стали популярны среди населения в начале 90-х годов прошлого века, когда правительство официально разрешило держать на руках валюту и обменивать ее по рыночному курсу. По мнению многих аналитиков, именно тогда россияне начали активно покупать американские доллары и воспринимали их как средство инвестирования и защиты от инфляции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила наш петербургский автор Ольга Серебряная.
Некоторые российские блогеры снова пытаются придумать национальную модель демократии. На этот раз поиски третьего пути были связаны с проходящим в Москве двухдневным форумом под названием «Социальное измерение модернизации». Поэтому основой демократии стала именно она. Как сделать из модернизации основу демократии, а не наоборот, рассказывает блогер портала liberty.ru Яков Шустов.
Выступавшие пришли к выводу, что демократия без модернизации невозможна, а и то, и другое невозможно без материальной базы. Приводилось большинство исторических примеров модернизации, от просвещенного абсолютизма до Южной Кореи. Назывались основные препятствия для модернизации и, следовательно, для установления демократии. Это перекос в подаче информации от образования до СМИ в сторону доминирующей роли личного мнения над знанием. Выступление Владислава Суркова было программным. Он отметил, что демократия возникла именно на технологической основе. Именно технологии дали возможность людям жить, позволили обществу быть свободным. Если же ресурсов мало, власть сжимается, поэтому, развивая технологическую сторону модернизации, мы, безусловно, заботимся об экономическом фундаменте демократии. Только в богатых обществах демократия является устойчивой.
По мнению психолога Марка Сандомерского, одна из главных проблем модернизаторов – апатия населения, которую можно описать пушкинской фразой «народ безмолвствует». Выход он видит в том, чтобы просвещать народ простым и доходчивым языком.
Инновации в масштабах общества порождают ситуацию, когда большим массам людей нечто действительно нужно, но они об этом не знают в силу недостаточной информированности. И значит, этим людям надо доходчиво и убедительно объяснить, для чего им личные инновации необходимы. Речь идет о создании сети интеллектуальных клубов, команд народных экспертов. Начать надо с убеждения целевой социальной аудитории в процессе прямого прямого общения с ней, говорить не только устами публичных персон, а дать слово людям, стоящим на земле, говорить не абстрактно-теоретически, оторванно от жизни, а конкретно, на реальных примерах, в первую очередь на местном материале. Участники дискуссионных групп играют тем самым роль фасилитаторов, призванных разбудить вначале потенциальных инноваторов, а затем и инвесторов. Их мотивация передается по цепочке или радиально, от человека к человеку. Массовая мотивация – важнейший ресурс, необходимый для успешной реализации социальных проектов.
В англоязычной благосфере разгорелись споры о Второй мировой войне. Непосредственный повод для широкой дискуссии о непрекращающейся в Европе реинтерпретации истории дала Украина. Там в начале сентября был задержан директор Национального музея мемориала жертв оккупационных режимов во Львове Руслан Забелый. После допроса у него изъяли ноутбук, где хранились материалы о деятельности украинской повстанческой армии. Импликации ареста Забелова анализирует в своем блоге на сайте журнала New York Review of Books известный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.
Львов был когда-то польским городом, а до этого под именем Лемберг долгое время австро-венгерским. До войны это был польско-еврейский город. Во время войны нацисты уничтожили евреев, а потом советская власть выселила поляков, после чего присоединенный к советской Украине город заселили украинцами из деревень. Украинские националисты, многие из которых принимали участие в уничтожении евреев и поляков, отчаянно сражались с советским режимом. Когда их героизм становится основной темой исторического нарратива, забвению предается довоенное население города, равно как и участие украинских националистов в уничтожении этого населения. Именно такая версия истории со всеми ее недостатками господствовала до недавних пор в украинских рассуждениях о прошлом. Теперь историки, занимающиеся национальным сопротивлением, начинают испытывать давление со стороны нового правительства.
Об изменчивости исторического нарратива в странах Балтии рассуждает в блоге на сайте британской Guardian историк из Вильнюса Давид Кац.
За 11 лет жизни в Литве я близко познакомился с господствующей здесь навязчивой необходимостью найти оправдание широкому участию местного населения в Холокосте. В конце 90-х три Балтийские республики учредили правительственные комиссии для изучения нацистских и советских преступлений, однако изучение это проходило отнюдь не в духе открытости и демократии. Это был ультранационалистский ревизионистский проект огромной политической значимости. Историю нужно было переписать так, чтобы война и Холокост образовали бы события двойного геноцида. Отрицать Холокост в регионе, где обнаружены сотни массовых захоронений, попросту невозможно. Вместо этого была создана модель затемнения Холокоста, и она получила широкую государственную поддержку. Эта модель сопоставляет одно зло с равным по силе другим злом, то есть на самом деле затемняет предмет, чтобы исключить неудобный вопрос об истреблении еврейского населения из национальной истории.
Дискуссия о европейских боях за историю нашла свое мирное разрешение в блоге двух оксфордских историков «Understood Backwards». Память неразрывно связана с забвением, напоминают британцы.
В этом году многие европейские страны отметили годовщину Второй мировой войны с особенной помпой. Складывается впечатление, что европейская история началась в 1939-м и закончилась в 1945 году. Спора нет. Вторая мировая война – событие огромной значимости, однако ее доминирование в общественном сознании действует на европейскую идентичность подавляюще. Преувеличенное внимание к войне оставляет в тени другие стороны европейского наследия. Европа разучилась вспоминать о том, что когда-то она была центром культурных и технологических инноваций или гордилась силой своего гражданского общества. Европейцам пора расширять спектр публичной памяти. Это поможет им гораздо лучше узнать себя.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин сегодня встретится с руководством партии «Единая Россия» для консультации по кандидатам на пост мэра Москвы. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик. В Барнауле прошел митинг в защиту конституционных прав граждан и против отмены прямых выборов мэра города. В Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка в России в городе Тырнаус. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. столице Нигерии Абуджи сегодня, по разным данным, произошел один или два взрыва во время праздничных мероприятий в честь 50-летия независимости страны. Не менее 7 человек погибли. В Москве в возрасте 77 лет скончался драматург Михаил Рощин. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. В ходе поисково-спасательной операции зафиксированы световые сигналы с предполагаемого места крушения. С рассветом в этот район будет направлен вертолет Ми-8.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К подворью Путина по древним могильникам.
Комментарии экспертов.
Глава петербургского яблока Максим Резник о губернаторской теме на телеэкране.
В блогах Свободы.
Армейская сага. Хают Ханна Срединов о том, почему становятся дезертирами.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сегодня официально приступил к исполнению своих обязанностей новый глава нефтяного концерна BP Роберт Дадли, руководивший ранее ее совместным предприятием с российской компанией ТНК. Как такое назначение может повлиять на развитие этого российско-британского бизнеса? Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы» продолжит тему.
Американец Роберт Дадли, в течение 5 лет возглавлявший российско-британскую нефтяную компанию ТНК-БП, но покинувший этот пост в 2008 году из-за конфликта акционеров, с 1 октября официально стал главой одного из ее учредителей – концерна BP. В этой должности он сменил Тони Хейварда, отправленного в отставку после аварии на одной из нефтяных скважин в Мексиканском заливе, случившейся в мае нынешнего года. Роберт Дадли уже объявил, что после этого неприятного для BP события компания должна быть частично реструктурирована, а безопасность и эффективность ее работы повышена. В свете этих заявлений весьма важную роль представляет прогнозы сотрудничества британцев с российскими партнерами, тем более, что Роберт Дадли ушел из ТНК-БП совсем не по своей воле. Может ли этот факт осложнить будущую работу партнеров? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что нет. Я думаю, что у BP сейчас и так слишком много сложностей для того, чтобы провоцировать дополнительный конфликт, тем более с таким ценным активом, как ТНК-БП. Поэтому я думаю, что пока BP не решит все свои прочие проблемы, но связанные прежде всего с аварией в Мексиканском заливе, скорее всего, каких-то даже споров с российскими акционерами возникать не будет.
Схожее мнение и у начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николая Подлевских. Более того, он считает, что даже негативный опыт работы в России Роберту Дадли сейчас будет полезен.
Крупные бизнесмены и крупные госчиновники в первую очередь руководствуются в своих действиях прагматизмом. И тот конфликт, он будет оказывать воздействие в самой-самой минимальной мере на взаимоотношения между новым руководством BP и нашими и госчиновниками, и, я думаю, что компанией ТНК-БП. Другое дело, что в ходе этого конфликта, я думаю, что Дадли накопил достаточный опыт взаимодействия с нашими властями, и такого рода опыт, он будет использоваться. То есть человек знает сильные стороны, знает какие-то уровни, до которых наша власть готова отступать.
В начале августа, когда утечка нефти на аварийной скважине еще была окончательно не ликвидирована, Роберт Дадли и Тони Хейвард уже провели в Москве переговоры с совладельцами ТНК-БП с российской стороны, а также с правительственным куратором энергетического сектора, вице-премьером Игорем Сечиным. Их результаты не разглашались, однако, как предположили эксперты, речь на них в том числе могла идти о возможной помощи российско-британской компании концерну BP в целом. Николай Подлевских продолжает.
У руководства компании появляется некий шанс на более предметные разговоры о том, какие активы продавать, какие не продавать, и самое главное, как выстраивать бизнес в тех подразделениях, которые не намечаются к продаже. BP неоднократно заявляла, что свою долю в ТНК-БП они продавать не намерены.
Однако ТНК-БП, по мнению экспертов, может помочь своей материнской компании иным способом. Как считает Вячеслав Буньков из «Атона», именно ей BP было бы выгодно продать часть своих активов.
Но мы мой взгляд, BP, в принципе, была бы заинтересована в том, чтобы продать часть своих активов именно в ТНК BP, поскольку, судя по всему, планов по продаже своей доли в ТНК BP у компании нет, соответственно, можно продать попросту часть своих активов своей дочке. Таким образом, компания получит необходимые денежные средства, но при этом еще и не потеряет фактически контроль над реализуемыми активами. Ну, пока, насколько я знаю, все-таки речь идет о наименее эффективных активов в добыче.
Как подтверждает аналитик компании Zurich Capital Management Николай Подлевских, пока BP предлагает российской стороне активы, которые ей не очень интересны. Впрочем, в ходе переговоров, по его словам, ТНК BP постарается повлиять на позицию британской компании.
В первую очередь обсуждаются вопросы о продаже активов в Венесуэле. Там, насколько известно, предлагаемые активы не очень большие, порядка там миллиарда долларов. Есть, насколько известно по сообщениям СМИ, предложение о продаже активов в Азии, в том числе в Пакистане. Но думаю, что для России было бы в первую очередь интересны какие-то, может быть, распределительные активы. В первую очередь это Европа. Возможно, что России удастся каким-то образом договариваться о смягчении позиции BP в конкуренции на Каспии.
Ранее сообщалось, что BP, чтобы профинансировать ликвидацию последствий аварии, намерена продать свои активы на общую сумму 30 миллиардов долларов. Однако эта сумма, скорее всего, будет еще уточняться по мере более детального подсчета ущерба. Тем не менее, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков, для BP предстоящие расходы не станут фатальными.
Еще необходимо почитать все-таки окончательный урон от этой аварии, то есть окончательно все денежные средства, которые компания должна будет выделить на ликвидацию последствий данной аварии. И только после этого уже BP будет смотреть на свое дальнейшее развитие. Но, судя по всему, действительно ничего критичного для компании не произошло. И, возможно, после продажи части своих активов, возможно, даже и не самых эффективных, BP, наверное, будет пытаться снова войти в лидеры мировой нефтяной индустрии. Но на это, конечно, уйдет сейчас довольно много времени.
Прежний руководитель BP Тони Хейвард, как ожидается, войдет в состав совета директоров российско-британской компании ТНК BP. Уже объявлено, что впервые он примет участие в его заседании в октябре.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где запущен экспериментальный проект по реабилитации заключенных. Проект призван снизить число заключенных-рецидивистов в британских тюрьмах. Проект реализуется частными инвесторами, рассказывает Наталья Голицына.
Этот необычный проект по снижению криминального рецидива и тем самым снижению числа заключенных был одобрен и утвержден британским правительством. Однако в его реализации участвуют не государственные структуры, а частные инвесторы, в том числе благотворительная организация St. Giles Trust и Центр социальных исследований Young Foundation. Были выпущены так называемые социальные облигации на сумму в 5 миллионов фунтов, за счет которых и финансируется проект. В случае снижения через год криминального рецидива на 10-12%, правительство вернет инвесторам вместо 5-8 миллионов фунтов, то есть выплатит им неплохие дивиденды. Британская пенитенциарная система в значительной мере состоит из частных тюрем, которые современнее государственных и укомплектованы гражданским персоналом, но финансируются они из госбюджета. Реализация нового проекта по снижению криминального рецидива проходит в одной из таких тюрем в городе Питерсборо. Проект распространяется на заключенных, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, чей тюремный срок не превышает 1 года. В чем же суть проекта? Сразу у тюремных ворот такого заключенного будет встречать наставник из уже прошедших реабилитацию бывших заключенных, который и возьмет над ним шефство. Отсидевшему срок преступнику помогут найти работу и жилье. Ему оплатят получение профессии и, при необходимости, курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости. Если, как предполагается, уменьшение криминального рецидива приведет к снижению числа заключенных в британских тюрьмах хотя бы на 10%, это приведет к значительной экономии госбюджета. Содержание одного заключенного в британской тюрьме обходится государству в 50 тысяч фунтов в год. Эксперт Центра социальных исследований Young Foundation и один из авторов нового проекта Антон Шелупанов в интервью «Радио Свобода» подчеркивает, что, финансируя проект, частные инвесторы руководствуются отнюдь не благотворительными, а чисто коммерческими соображениями.
В данном случае этот новый финансовый инструмент просто позволяет частным инвесторам финансировать определенные проекты, зная, что эти проекты принесут какой-то социальный результат. Это сэкономит правительству деньги, потому что меньше людей будет садиться в тюрьму через 4-5 лет, там, как они измеряют по разным годам. И в результате инвесторы получают свой оригинальный вклад. И немножко привет тому, и сэкономленные средства как бы делятся между правительством и инвестором. То есть это просто новый финансовый инструмент для того, чтобы привлекать новые средства в проекты по предотвращению определенных тенденций, которые дорогие и неэффективные. Например, люди, которые просто находятся в тюрьме, ничего не делают.
Антон Шелупанов скептически относится к возможности реабилитации преступника внутри тюрьмы, полагая, что только за пределами тюремной атмосферы появляется реальная возможность борьбы с криминальным рецидивом. Он уверен, что его снижение последует лишь при успешном превращении бывшего преступника в полезного члена общества.
Большинство пенитенциарных заведений, как в Великобритании, так и в России, так и в других странах, не реабилитируют людей, которые там оказываются. Потому что цель этих заведений, когда они строились, когда они оставались, была не реабилитация людей, это было содержание людей, изоляция людей от общества. Поэтому я считаю, что гораздо наиболее эффективные подходы к снижению преступности, к реабилитации людей происходят в обществе. Поэтому цель, например, вот этого вот проекта, который мы с вами обсуждаем, это именно поддержка людей в период транзиции при выходе из пенитенциарного заведения, то есть поддержка, когда они выходят за ворота подразделения, чтобы они сюда не возвращались. То есть большинство этой работы происходит в обществе, а не в тюрьме. То есть я считаю, что большинство тюрем, как в Великобритании, так и в России, они переполнены, это нездоровая среда, и состояние человека с точки зрения, так и с точки зрения здравоохранения, и психического здоровья, там в большинстве случаев не улучшается. Я считаю, что это самый дорогой, но не самый успешный подход к решению проблем преступности.
Говорил эксперт Центра социальных исследований и Young Foundation Антон Шелупанов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей киевской студии, президент информационного агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и политолог Тарас Березовец. Они будут обсуждать последствия решения Конституционного суда об отмене политической реформы на Украине 2004 года. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического...
Когда мы поняли, что переговоры невозможны...
Запрет на обменники не станет применительным и для граждан.
Планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 тысяч...
Новый договор по СНБ поддерживает все командование. Военный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9550. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир –